Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Алекс, привет!
Привет! Мы сегодня поговорим о различных событиях, которые в последние дни, в последние часы произошли в мире. В частности, вот сейчас уже можно объявить, что Китай заявил, что не планирует поставлять вооружение России, обвинив, естественно, Вашингтон в том, что США подпитывают этот конфликт. Ну и поговорим о том, что произошло на аэродроме вблизи Минска. Якобы это официально не подтверждено, но вот слишком много косвенных свидетельств этого. Там белорусские партизаны взорвали российский военный самолет.
Также расскажем вам об интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса, о годовщине убийства противника войны Бориса Немцова. Но начнем, как всегда, с военной сводки. По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российской армии сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 81 атаку на этих направлениях. Также за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых с применением иранских беспилотников «Шахет» по гражданской инфраструктуре. Также армия РФ совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, опять же, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой областях. Есть погибшие и раненые мирные жители. Также сообщается, что россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. И вот, по данным украинской разведки, из Челябинской области прибыли 150 солдат-срочников для выполнения инженерных работ.
Ну и вернемся к таинственному происшествию на аэродроме в Мачулищах под Минском. Это к югу от Минска, большой аэродром. И, как сообщается, там стояло много разных военных самолетов. Там стояли истребители, там стояли транспортные самолеты. И стоял вот этот самолет А-50, аналог американского АВАКСа. То есть летающий радар, летающий командный пункт, летающий разведывательный центр, летающий центр связи, летающий центр управления полетами. То есть, когда такая машина поднимается в воздух, благодаря электронному оборудованию, которое на ней установлено, он может видеть огромную территорию, соответственно, отмечать работу систем ПВО, летательных аппаратов, находящихся в воздухе, наводить свои самолеты на цель, координировать их действия, ну и контролировать результаты воздушных ударов и воздушных боев. То есть, это мозг большой авиационной группировки. Как пишут белорусские медиа, этот самолет был переброшен из России в Мачулище в начале января, совершил, кажется, 12 или 10, я видел разные оценки вылетов. Судя по всему, он отслеживал с севера удары российских ракет и российских самолетов по украинским целям. И как сообщает лидер группы «Байпол», это такая белорусская оппозиционная структура, белорусские оппозиционеры, партизаны, как угодно их можно называть, использовали беспилотные летательные аппараты для того, чтобы атаковать этот самолет. Я цитирую слова лидера организации «Байпол» Александра Азарова, который сообщил Белсату, что это были дроны, участники операции «Белорусы», участники плана «Перемога», то есть «Победа». Они сейчас уже в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть сейчас ищут ветер в поле. И он добавил, что операцию готовили несколько месяцев. Всего Россия обладает то ли 7, то ли 9 подобными самолетами. То есть это редкая дорогая машина, надо понимать. И они обычно распространялись вдоль границ России. Их задача была помогать проведению воздушных операций на всех участках вблизи российских границ. Соответственно, вот возникает некая зияющая брешь. Официальных подтверждений белорусской стороны о том, что это произошло, нет, но вот активность режима Лукашенко, там начали проводить какие-то срочные совещания силовиков, показывает, что, скорее всего, эти сообщения, ну, во всяком случае, близки к реальности. Подобные атаки очень сложно скрывать.
А на другую брешь российской армии в Украине, Алекс, обращает внимание Министерство обороны Великобритании. В частности, в воскресенье в обновленной сводке Минобороны говорится, что на снимках, сделанных в районе Угледара в Донецкой области, видны концентрированные потери российской техники. Причем, вероятно, эти военные Машины принадлежат 155-й бригаде морской пехоты. Она считается элитной пехотной силой российской армии, которая участвует в агрессии России против Украины. И, как уточняет Минобороны Великобритании, пехота выполняла одни из самых сложных тактических задач в войне и понесла чрезвычайно большие потери. Кроме того, подчеркивается, что потенциал бригады морской пехоты России почти наверняка был значительно ослаблен, в том числе и потому, что ее подразделения были пополнены, я цитирую, неопытным мобилизованным персоналом. И согласно новой сводке Института изучения войны, которая почти полностью посвящена анализу мобилизационных усилий России на протяжении первого года полномасштабного вторжения России в Украину, вот это вот стремление Путина подготовить российский народ к затяжной и болезненной войне говорит о том, что, по всей видимости, он еще колеблется отдавать приказ о дополнительной мобилизации резервистов. Он не вернулся и, вероятно, уже не вернется к практике набора так называемых добровольцев, которыми пытался компенсировать потери в рядах российской армии, начиная с мая 2022 года. Однако Путин, судя по всему, по-прежнему нервничает и сомневается насчет того, какой объем жертв он может возложить на российский народ без ущерба для своего рейтинга. Дело в том, что даже если Путин объявит еще одну или две волны мобилизации, то столкнется с дополнительной дилеммой. Количество резервистов, пригодных для ведения боевых действий на передовой, в России ограничено. Дело в том, что российская система ежегодно готовит около 260 тысяч новых солдат. Призывы в России проходят каждые полгода, но ряды резервных кадров в России уже значительно поредели. Особенно речь идет об определенных возрастных группах с опытом, которые соответствуют необходимости восполнить потери в боевых частях на передовой. И поэтому Путину, возможно, либо придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы. Но российская демография такому подходу никак не способствует. И поэтому таким образом перед Путиным также стоит дилемма, что если он выдернет еще больше молодых людей из российской экономики, то это нанесет огромный ущерб экономике России, которая так подорвана санкциями.
Я люблю военную историю, и традиционно в 19 и 20 веке российскую армию, метод ведения войны России сравнивали с паровым катком. Каток огромный катится вот по прямой, и ему совершенно ничто не способно противостоять, просто он так вдавливает землю и все. То есть Россия всегда традиционно бросала огромные массы войск в наступление на врага, иногда заваливала буквально его трупами своих солдат. Но сейчас из-за огромного демографического кризиса, который наблюдается последние десятилетия, никакие попытки российского государства исправить ситуацию пока не способствовали кардинальному изменению ситуации. И попытки привлечения мигрантов для того, чтобы заткнуть демографические бреши, тоже дают такие смешанные результаты. Россия сталкивается с тем, что и банально не хватает солдат. А генералы, тактические, стратегические доктрины, вооружения, они, судя по всему, как показывает год этой страшной войны, не предусматривают ведение ограниченных операций с большим количеством хорошо подготовленных солдат. И, в общем, то, о чем предупреждали, кстати, достаточно давно, что вот точечные операции превратились в войну по образу и подобию Западного фронта Первой мировой войны, когда две огромные армии пытаются перемолоть друг друга, это идет война на истощение. В этой войне, естественно, у России больше сил, потому что у нее больше людей, больше территории, но даже сейчас она за это расплачивается колоссальными какими-то человеческими потерями. Сегодня прозвучало важное заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, который выступил в Совете ООН по правам человека, и он сказал, что вторжение России привело к наиболее массивным нарушениям прав человека в современном мире. И он, кстати, указал, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировал десятки случаев актов сексуального насилия против мужчин, женщин и девочек. Речь идет о военных преступлениях. В свою очередь, новость в тему. Европейской комиссии Польши начали проект поиска украинских детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины. Кстати, если говорить говорить о решении российской демографической проблемы, то Россия вот решает именно так, похищая детей, на которых есть родные, иногда и родители, их массово вывозят в Россию, усыновляют, меняют им личность и, соответственно, начинают их индоктринацию.
Надо сказать, Алекс, что вот эти вот военные преступления, которые совершает Россия, они документируются, и, в частности, информация о многочисленных военных преступлениях российской армии, она обсуждалась и на многочисленных акциях протеста, которые прошли по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в столице США, в Вашингтоне, в ночь на субботу активисты собрались у входа в дипмиссию России, чтобы почтить память людей, убитых в результате действий российской армии. Мы знаем, что многие были убиты и перед смертью их пытали. Участники акции также призвали Запад противостоять тем, кто, по их мнению, несет ответственность за развязанную войну, включая и сотрудников российских дипмиссий, которые, я цитирую, добровольно обслуживают интересы Кремля. Вот на здании дипмиссии России в Вашингтоне спроецировали украинский флаг. Люди держали в руках свечи, многие плакали, в том числе и во время интервью, которое вы можете посмотреть на сайте в социальных сетях русской службы «Голос Америки». В дополнение тех данных о военных преступлениях, которые ты, Алекс, привел, также с новой сводкой по случаю годовщины войны выступили в ООН. В результате войны за последние 12 месяцев в Украине погибли по меньшей мере 8 тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения, но ВОН, когда публикует такие цифры, подчеркивает, что речь идет лишь о верхушке айсберга, потому что у правозащитников и международных наблюдателей нет доступа к оккупированным регионам Украины, никто не знает, сколько людей находится в массовых захоронениях, например, в оккупированном Россией Мариуполе, а среди погибших сотни детей, тысячи детей получили ранения, и когда мы говорим о ранениях, надо помнить, что речь идет о страшных ранениях. Это могут быть оторванные конечности. И не говоря уже о миллионах людей, которые в результате действий России в холодную зиму проводят без электричества, без горячей воды, без отопления и были лишены крова.
В Киев прибыла министр финансов США Джанет Йеллен. Она прибыла с необъявленным визитом, и в Киеве она объявила о выделении Украине 1 миллиарда 250 миллионов долларов экономической помощи. Она подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину, цитата, «столько, сколько потребуется». А в пятницу Госдепартамент США и Агентство США по международному развитию объявили о выделении более 10 миллиардов долларов Украине. Это экономическая помощь, и украинская экономика переживает тяжелейшие времена, совершенно очевидно и понятно почему. Без внешней поддержки, без сторонней поддержки украинскому государству, бизнесу, украинской экономике будет крайне тяжело. Вероятно, наиболее сенсационный визит в Киев – это министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархана аль-Сауда. Во-первых, это действительно неожиданный гость из неожиданного региона, и мы знаем, что Россия очень долгое время старается наладить теплые отношения с Саудовской Аравией, и этот визит – демонстративный намек на то, что Саудовская Аравия все-таки выбирает свою сторону в этом конфликте. Принц заявил о выделении Украине 400 миллионов долларов в качестве помощи, ну и обсуждены были различные контракты. Ну и, собственно, к интервью Уильяма Бернса, директор ЦРУ, дал большое интервью телеканалу CBS в программе Face the Nation. Это одна из таких популярных программ интервью, которые выходят на уикенде и с большим количеством зрителей. Это было большое интервью, и оно было особенно интересно тем, что Бернс карьерный дипломат. Он возглавил ЦРУ после того, как Джо Байден стал президентом. Бернс прекрасно знает Россию, кстати, говорит по-русски, имеет большой опыт, и его оценки, во всяком случае, их стоит принять во внимание. По словам Бернса, Путин не будет прекращать войну, то есть все вот эти мирные инициативы, о которых иногда говорит Россия, они не имеют под собой серьезные основы, потому что Путин намерен вымотать Украину и Запад. Он рассчитывает на то, что рано или поздно Запад прекратит поставлять Украину и, соответственно, усталость, потери и разрушение, и кровь, все эти ужасы, которые испытывает Украина сейчас, заставит украинцев пойти на какой-то компромисс, который устроит Россию. Ведущая Маргарет Бреннан спросила Бернса, понимает ли Путин, что он бросает своих молодых мужчин в мясорубку, и, соответственно, Россия платит огромную цену за вот эти все схемы. Бернс ответил, что Путин не сентиментален, и совершенно его эти жертвы не волнуют, то есть он готов идти на любого рода потери. Спросили по поводу развития союза между Россией и Ираном, и Бернс выразил обеспокоенность, потому что Россия получала вот эти иранские дроны в больших количествах, вероятно, продолжает получать, но в ответ Россия готова предоставить Ирану самые современные вооружения и поделиться ракетными технологиями. Как вы знаете, недавно было выяснено, что Иран обогатил уран уже до уровня примерно оружейного, то есть там осталось сделать 1-2 шага и получить достаточно количество оружейного урана. Он давно развивает свою ракетную программу. Россия в области ракетных технологий, особенно в области систем наведения Иран, многократно превосходит. И вот российская помощь может оказаться для Ирана совершенно бесценной и поставит мир перед угрозой начала очередного серьезного кризиса. И кроме того, вроде бы Россия пообещала Ирану современные самолеты. Иранская авиация в отвратительном состоянии.
Важно помнить, что Россия ведет еще и информационную войну. Как знают наши слушатели, я занимаюсь анализом российской пропаганды. И вот когда в выходные просматривал ленту Яндекс Новостей, даже у меня округлились глаза, когда я читал заголовки российских СМИ, где говорилось, что, оказывается, в Белом доме допустили пересмотр статуса Крыма. И с таким заголовком, в частности, вышел телеканал НТВ, и я стал смотреть, что было в этих новостях, которые цитировали российские СМИ. Ну, там как-то выборочно процитировали слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что Украине критически важно вернуть территории на юге и востоке, на которых они сейчас сосредоточены, а вопрос Крыма и вопрос, что будет дальше, к этому придут позднее. И вот буквально в воскресенье официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что аннексия Крыма России в 2014 году представляла собой вопиющее нарушение международного права, а также территориальной целостности Украины, и что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова России. Крым – это Украина.
Ну, кстати, Салливан предупредил Китай, то есть это очередное было заявление Соединенных Штатов о том, что если Китай будет предоставлять России военную помощь, то это будет иметь серьезные последствия. То есть эти заявления США и, кстати, другие мировые лидеры делали неоднократно в последние недели. И вот сегодня последовало заявление представителя МИД Китая, что Китай вообще об этом не думал, это Соединенные Штаты нагнетают обстановку, Пекин вообще не думал о том, чтобы предоставлять какую-то военную помощь России, и никогда и не задумывался, и не собирался. То есть я очень рассчитываю на то, что это дипломатическая победа мира свободы, что Китай, если имел такие планы, решил от них отказаться, потому что ситуация сейчас в отношениях США и Китая очень напряженная. А здесь я хотел бы продолжить то, о чем говорил Алексей, о рационале, то есть об объяснении, для чего и почему Россия ведет эту страшную войну. Изначально Россия говорит о том, что борьба идет за переоформление мирового порядка, который, естественно, несправедливый. То есть Соединенные Штаты создали однополярный мир, что само по себе безумие, потому что это неправда. И что вот из Вашингтона дают всем государствам команды, что им делать, что не делать. Что опять же полное вранье. То есть вот этот нарратив продолжается, но глава МИДа России Лавров сообщил, что Россия за последнее время расширила сотрудничество со многими государствами, тем самым сорвав планы коллективного Запада по изолированию и расчленению страны. И вот это очень важное заявление, потому что разговор о том, что Россию собирается якобы расчленить, говорят все больше и чаще. То есть об этом начали говорить в телешоу пропагандистских российских, вот Лавров говорит, и, соответственно, Путин дал интервью телеканалу «Россия-1», и он обвинил Запад в стремлении развалить Россию. Он сказал, что русский народ перестал перестанет существовать, вот цитирую, в том виде, в котором есть сегодня, но будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. И все эти планы изложены на бумаге, все на бумажке написано. Я напомню, что не знаю сколько лет в российском сегменте интернета, в книгах, в телешоу ходят разговоры о якобы плане Далласа, о развале там Советского Союза, который якобы был осуществлен. Это полная фальшивка. Потом появилась тема, я все время разбирался в этой истории, о том, что якобы кто-то из госсекретарей США или президентов сказал, что вот у России такие огромные природные богатства в Сибири, и поэтому это несправедливо, и поэтому надо бы эти богатства поделить. Это был фейк. Какой-то там эксперт российский там проникнул в мысли то ли Кондолизы Райс, то ли Мадлен Олбрайт, и, в общем, прочитал, что там вот они вот об этом думают. То есть никаких таких заявлений не делалось. Нету никаких планов разделения России. Есть подготовка к сценарию распада страны, потому что любое государство, естественно, должно быть готово к самым разным сценариям развития событий. Но вот планов поделения московитов, уральцев и так далее не существует. Это невозможно этого достичь. Нет такой цели. Никто не способен в современном мире добиться подобных результатов. Но это совершенно полной воды безумие. То есть изначально Путин говорил, что вот они собираются проводить какую-то мифическую демилитаризацию, денацификацию Украины, а теперь, вероятно, он уже понимает, что дела идут совсем не так, как он планировал, выступает уже с какими-то защитными заявлениями. То есть Россия не атакует другое государство независимое, не творит страшные преступления, она пытается защитить себя. Ну, как всегда, речь идет о мифических угрозах. Вот. Мифические угрозы, от которых вот таким вот страшным образом этот режим защищается. Нет у России внятной цели войны. Это несправедливая, агрессивная, колониальная, вероятно, война. А не война за спасение русского народа, которую Путин, Лавров и вся вот эта команда уничтожают невероятными темпами.
Безусловно, Алекс, но речь Путина и риторика российской пропаганды многим экспертам напоминает риторику геббельсовской пропаганды, когда Германия начала проигрывать Вторую мировую войну. Но надо сказать, что не все в России подвержены пропаганде, и об этом можно судить по репрессиям, которые набирают обороты в России в отношении противников войны. Людей сажают на реальные сроки в колониях. Вот буквально на днях стало известно, что Советский районный суд Волгограда приговорил местного жителя Дениса Сердюка к 4 годам колонии по делу о поджоге военкомата. Об этом сообщает «Кавказский узел». В частности, помимо тюремного срока, ему также назначили на штраф в размере почти 1 000 000 рублей.
Да, служба ГЭЛОП, известная даже всем, кто не интересуется социологическими исследованиями, опубликовала несколько результатов своих исследований вот последних недель и месяцев. Они интересны тем, что они связаны именно с войной, которую ведет Россия с Украиной. Собственно, планом Путина о том, что что-то изменится в Соединенных Штатах. Так вот, в августе прошлого года 66% американцев поддерживали действия администрации и были готовы поддерживать Украину столько, сколько угодно для того, чтобы она достигла победы. 31% призывали к миру, даже если Украина заплатит за него потерянными территориями. Вот в январе, то есть это свежие данные, количество желающих и готовых поддерживать Украину бесконечно долго уменьшилось на 1%, то есть 65% американцев. Количество желающих установить мир путем украинских территорий не изменилось. Наибольшая поддержка Украины пользуется среди демократов. Сейчас 47% республиканцев, это данные января месяца, считают, что Украине помогает слишком много. 18% считают, что недостаточно. Большинство демократов считают, что Украина заслуживает большей поддержки, то есть 41%, или получает достаточный объем помощи, 48%. Независимые пропорции ответов примерно одинаковы. Интересны опросы, которые Гэллоп провел в Украине, собственно. Сейчас 94% украинцев доверяют своим государственным институтам. Это рекордный результат, вот абсолютно рекордный результат. Никогда такое количество украинцев столь не доверяло собственной власти. И 96% украинцев сейчас не доверяют и не одобряют то, что делает российское государство, российская власть. Уровень поддержки украинцев действием России, то есть долго говорилось о том, что в Украине есть пятая колонна, то есть некое количество людей, которые готовы поддержать Россию, встретить цветами и хлебом с солью, так вот оно сейчас стремится к нулю. Опять же, большинство украинцев считают, что будущее их страны в НАТО и в Европейском Союзе. 64% видят Украину членом НАТО, 73% ожидают, что Украина станет членом Европейского Союза. Еще интересно, что только в январе 9% жителей Украины были готовы покинуть страну. Сейчас вот эти мигранты, женщины, дети, старики, которые побежали от наступающих российских войск, их приняла Европа, Америка, около 8 миллионов человек по последним данным. Так вот, сейчас количество желающих уехать опустилось до минимума с самого начала вторжения. То есть, после начала вторжения их было около 40%, сейчас 9%.
Ну и в завершение нашего подкаста я расскажу о другой трагической годовщине. Ровно 8 лет назад, вечером 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту был убит российский политик и противник войны с Украиной Борис Немцов. А я очень хорошо помню мой последний разговор с ним. Я разговаривал с ним в день убийства, и я брал у него интервью о подготовке к маршу «Весна». И я напомню, что одним из ключевых требований марша «Весна», который должен был проходить 1 марта 2015 года, было немедленное прекращение войны и любых агрессивных действий в отношении Украины. Я также напомню, что Немцов в своих интервью неоднократно подчеркивал, что успех Украины – это шанс для России, что Россия просто не имеет права так себя вести в отношении Украины. Обращался к российским военным, которых Россия отправляла воевать в Украину, и говорил, что они умирают за российскую преступную власть, но никак не за Россию, а также призывал всех организаторов войны в Украине ответить за свои преступления. Ну, в России и мире на этой неделе проходят акции памяти в честь Бориса Немцова, а мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. С вами были Алекс Григорьев и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До свидания.